Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем поговорить на тему искусства и антиискусства в современном мире. На первый взгляд кажется, что эта тема сама по себе мало кого касается, но было бы неплохо разобраться, как же влияют новомодные тенденции в искусстве на нашу жизнь и несут ли они в себе скрытые угрозы эстетического и даже морального характера для нас и наших детей. И сегодня гость нашей студии – автор недавно нашумевшей книги, которая так и называется «Антиискусство». Православный публицист Андрей Леонидович Яхнин. Здравствуйте, Андрей Леонидович.
Добрый день.
И все же, что же вас сподвигло написать книгу с таким провокационным названием?
Более точное название — «Антиискусство. Записки очевидца». И вот это вторая часть названия, я все упомянул, не случайно, потому что она во многом объясняет происхождение и историю написания мной этого текста. Когда я закончил школу, я поступил в Московский архитектурный институт и, собственно, учился архитектуре. И параллельно в круге моего общения возникли художники, писатели, поэты, которые тогда принадлежали к такому явлению, которое получило название «андеграунд». То есть они стояли в оппозиции поздней советской власти и существовали в неком таком закрытом круге.
Но это был такой целый их стиль жизни, это не просто была даже форма.
Да, это был стиль жизни, это было некое, скажем, явление такое, я не буду называть его культурным или историческим, это было некое явление, разговаривать о котором можно отдельно очень долго и много, это непростое, многовекторное, многоплановое. В то время существовало некое как бы явление под названием «московский концептуализм» поздний, о котором я тоже писал в своей книжке, где я анализировал с христианской точки зрения, в том числе явление андеграунда, которое, безусловно, на мой взгляд, этого заслуживает. Это надо все продумать и обсудить. Существовала некая группа, которая называлась «Мухоморы». В ней входили художники, фамилии. Широкому кругу мало что скажет сегодняшнему. Сергей Мироненко, Костя Звездочетов, Свен Гундлах и Володя Мироненко. Содержание их деятельности представлял собой некий эпатаж как позднесоветской идеологии, так и вообще всему, что представляло собой, на их взгляд, костное традиционное, скажем, сознание.
То есть это такой протест ради протеста?
Да, это был такой молодежный протест. Он был достаточно иногда веселый, иногда тонкий, иногда грубый. Он заключался и в каких-то коротких выставках квартирных, чаще всего, потому что никаких галерей-то не было. Они записывали диски, писали стихи, чего они только не делали. Делали перформансы, их там забирали в милицию иногда. Это были такие люди, которые были старше в целом нас на лет на 10-12. И мы, когда пришли, ворвались как в эту художественную жизнь андеграундную, мы организовали свою группу, которая называлась «Чемпионы мира», с моими там тремя приятелями, друзьями, которыми учились и в школе, и в художественной школе вместе. Мы делали выставки, мы тоже делали перформансы, мы делали всякие провокативные жесты. Некоторые искусствоведы говорят, что это было что-то наподобие футуристов, только в современном прочтении. Не знаю, возможно, это было и так, да? Это была такая пощечина и общественному вкусу, и общественному сознанию, и в том числе пощечина, скажем, более старшим товарищам, которым показали, что мы еще более радикальны, чем они.
Ну, я так понял, что молодость-то удалась, Андрей Леонидович.
Молодость? Ну, как вам сказать, еще раз говорю, сейчас по прошествии лет и, скажем, имея уже некий опыт христианской жизни своей, в меру, конечно, моих слабых сил, я еще раз могу сказать, что за многое, что мы делали, мне стыдно, неловко даже перед собой. Но в то же время я понимаю, что этот опыт вот сейчас, после того, как я написал книгу, он был для меня очень важен. Потому что даже отрицательный опыт – это очень важный опыт. В тот момент началась так называемая перестройка. Всем показалось, что все поменялось. В мире возникла невероятная мода на, вот, на собственно, это современное, молодое, постсоветское искусство неофициальное. В страну поехали коллекционеры, галерейщики.
Ну да, пошел такой поток, открыли
пошел
двери.
Пошел поток, да, целая некая эпоха, молодость, о которой, несмотря на там разные совершенно явления, я, конечно, вспоминаю, как любой человек молодость вспоминает с неким как бы даже тоской, может быть, небольшим
придыханием. Да,
это была молодость, это было такое, скажем, молодежное неофициальное искусство, современное искусство, это был некий круг такой. Мы стали ездить за границу, выставляться в галереях, и постепенно, очень быстро что не характерно для современного арт-рынка. Мы как-то очень быстро встроились в художественный мир и художественный истеблишмент. Стали выставляться, много ездить. Начало 90-х годов я весь провел фактически в Европе, в Японии. Мы выставлялись в крупных галереях, у нас была там...
А вы уже были верующим человеком к тому времени или нет?
Мне кажется, что я был верующим человеком всегда. Но у меня, конечно, была страшная каша в голове. Я не могу сказать, что я был верующим православным христианином. Но, безусловно, как, я думаю, любой человек, я искал некий такой основополагающий смысл. Но я, конечно, не был верующим человеком в том понимании, в каком это является сейчас. Даже просто я был не крещен. И, значит, живя этой чрезвычайно активной жизнью, выставляясь на очень известных форумах международных, таких как Венецианская биеннале, там, Кассельская документа и так далее, я пришел к некому промежуточному этапу своей жизни, который вместе с какими-то еще там, личными переживаниями, там, в том числе там, болезнями близких людей, и как-то привел меня к мысли, что что-то в моей жизни не так. Меня это вот как-то стало
это
мучить.
Интересно.
Что-то в моей жизни не так. И в какой-то момент я совершенно случайно, я опять опускаю как бы огромное количество каких-то психологических, исторических и интеллектуальных моих размышлений. Я пришел в храм Рождества Иннопретечи на Пресне и встретил там своего будущего, там близкого мне очень человека. Я не буду говорить слово «духовник», потому что это, ну, это совсем ответственное название. Но человек, который духовно мне максимально близок, отца Бориса Михайлова, который стал для меня и по сей день является, в общем, неким духовным авторитетом. В числе, конечно, многих других людей уже, поскольку я в церкви как некоторое время давно достаточно. Я принял крещение в 95-м году, но при этом, естественно, каша в моей голове полностью не исчезла. Я продолжал заниматься современным искусством, были какие-то выставки уже гораздо менее активные, но они были.
Ну а вы как вот все это воспринимали? Вы были за границей, приехали сюда обратно, вот идет вот эта вот искусственная атмосфера, в которой вы варились, работали. Как оно на вас влияло вообще?
Ну, влияло по-разному. Она мне много дала, безусловно. Она мне дала возможность понять, собственно, очень большой мир, в котором мы живем, поскольку не секрет, что в нашей советской жизни мы были абсолютно закрыты от этого мира. И этот мир мне открылся неожиданно, я был очень молод, и открылся мне с самых разных сторон. У меня было много всяких неожиданных переживаний, культурных и душевных, не могу сказать, что шоков, но таких испытаний. И это, в общем, меня сподвигло на очень серьезные размышления в будущем.
Да, это очень важно.
Вот, это было, явилось неким таким тоже толчком. И вот после того, как я принял крещение, где-то около года я еще находился в неком таком сложном психологическом и даже духовном состоянии, поскольку я все больше и больше чувствовал, я начинал ходить в храм, я начинал читать книги, я пытался разобраться, в то же время продолжал заниматься современным искусством и пытался это соединить в своей жизни как-то. Я думал, что это, ну, как сказать, я прожил большую жизнь какую-то, как мне казалось. С 20 до 30 лет.
Ну да, серьезный возраст.
Да, и мне казалось, что мне надо как-то соединить это. Я пытался это сделать, и мне это как-то не склеивалось, а рассыпалось. Внутренне я достаточно сильно переживал об этом. И вот в какой-то момент, я помню, произошел некий случай такой, когда я в таком расстроенном состоянии читал одно, читал другое, размышлял, читал отцов парижской школы, думал в них найти какой-то источник, который позволит мне соединить богословие и современную культуру, потому что я уже не мог жить без одного, но в то же время без церкви, так мне казалось, уже совсем. Но в то же время я не мог бросить.
Как же там такое сокровище, как же бросить?
Я помню такой момент, я пришел в очередной раз, и вот тогда еще, нет, в этот момент я еще не знал отца Бориса, у меня к нему там супруга ходила, я его еще плохо знал. И он меня не знал совсем, потому что крестил меня другой священник, отец Сергий. Я пришел, у меня такая каша в голове, я пришел, и в этот момент там всеночное бдение, и отец Борис кадит. У него была такая тогда большая борода такая, и он был такой грозного вида очень. Я смотрю, я подхожу, и у меня в мысли, ну зачем я пришел, я здесь совершенно не нужен. У меня в голове такая каша. Надо разобраться сначала совсем, прежде вот приходить и вот здесь стоять на богослужении. Зачем я здесь?
А, интересно.
Вот идет ко мне, вот он ко мне идет, я думаю, сейчас он подойдет на меня, он так грозно, меня идет, кадит. И сейчас подойдет ко мне и скажет, слушай, вот что ты пришел? Ну вот что ты пришел, ты же здесь чужой, уходи. И вот он ко мне подходит, куча народу, и он прям ко мне идет, подходит, покадил. И улыбается, говорит, Андрюша, наконец ты пришел. Да, этот момент мне запомнился, а я с ним практически не был знаком. Но я не думаю, что в этом было какое-то чудо, потому что он знал меня в лицо и так далее.
Ну да, нет, само чудо именно состояло в этой любви, которую вы ощутили. В этот момент
я вот, как сказать, во мне что-то перевернулось, и с тех пор, собственно, я уже и не уходил никуда. И я оставил занятия современным искусством, ну, поскольку была семья, дети, не буду скрывать, меня неплохо кормило, потому что у меня были галерейщики, продавались работы, продавались неплохо. До сих пор мне как-то стыдно, что это все мои соотечественники, друзья в начале 90-х страшно бедствовали, а я, в общем, совершенно не бедствовал и ни в чем себе не отказывал никогда. И у меня был такой период, я перестал этим заниматься, и, собственно, нечем было кормить семью, надо было что-то делать. Интересно, а это я бросил полностью. Я вернулся к своей прежней профессии, занялся архитектурой опять. Постепенно вокруг меня собрались старые друзья.
Но вы для себя уже внутренне как-то приняли решение именно работать, скажем, церковно, околоцерковное, вот
конечно,
сообщество?
Глобальных тогда решений еще не принимал. Я принял одно решение – оставить, не знаю, навсегда или на время, оставить занятия современным искусством и культурой, потому что я понял, что склеить это не смогу. Может быть, я недостаточно умен или еще как, но у меня не получилось.
Был какой-то диссонанс.
И я это оставил, как бы вычеркнул, как оки не бывшие в своей жизни это. И пришел в церковь, ну и стал заниматься архитектурой, проектированием. Мы там основали некую компанию, она стала развиваться. Сейчас она уже имеет, ну, в общем, прошло много лет. Она по-прежнему существует, я по-прежнему этим занимаюсь. И прошло, может быть, наверное, лет 10, когда я полностью забросил эту жизнь. И даже забыл не вспоминать. У меня полностью поменялся круг общения. Я не общался со своими прежними друзьями, знакомыми, художниками, галерейщиками. Я ходил в храм все больше и больше, я воцерковлялся, стал принимать значительную часть в жизни прихода. Поступил там на Свято-Тихоновский параллельно, где стал учиться. Но прошло лет 10, у меня все это улеглось в голове. И я стал записывать некие мысли, потому что я подумал, что ну не зря же Господь меня в свое время привел в это. Это же не была какая-то... Нет же в нашей жизни никаких случайностей, да. Нет ошибок. Если где-то мы оказываемся, значит, в этом есть некий промысел какой-то. И я подумал, что наверняка эти, скажем, почти 10 лет жизни, которые я провел плотно, занимаясь современным искусством, они были не случайны. И мое более позднее осмысление с христианской точки зрения вот этого периода моей жизни и шире вообще современной культуры, истории, искусства привели меня к тому, что я стал просто для себя делать какие-то записки.
Андрей Ильич, вот это очень интересно. Вот молодые люди, не очень молодые люди, вот томимые, терзаемые сомнениями, не могущие найти выхода, как вы сказали, не могущие склеить единую смысловую систему, то, что их окружает и внутри, и снаружи, они впадают в состояние отчаяния, впадают в состояние какого-то бессилия. И вот здесь очень важно то, что вы именно в церкви, войдя в церковь, погрузившись в нее, пропитавшись ею, вы как раз нашли вот это самое структурное упорядочение в своей голове.
Ну, конечно, потому что просто нет другого пути, как мы сейчас уже понимаем. Собственно, это единственный путь, который может привести нас к некому духовно-иерархическому систематичному представлению о мире.
Потому что очень многие
говорят,
нет
другого пути.
Давайте уйдем в науку, не нужно православие, религия не нужна, это совсем что-то другое. А вот внутренний мир человека, его система оценок, мотивации, она вся заключена где-то вот в такой мыслительно-научной области.
Ну, существует огромное количество концепций в этой области, но мы-то понимаем, что, скажем, совсем вне церкви, в отрицании церкви, я бы так сказал, не вне церкви, потому что границы церкви нам точно неизвестны, и в святоотеческом предании нет точных очертаний, как где заканчивается церковь. Но, скажем, вне церкви, как я имею в виду, в зоне, где церковь отрицается, там только смерть и небытие, больше там ничего нет, поэтому...
И боль, и томление.
И боль, и томление, но это, собственно, это и есть признаки небытия.
Возвращаемся к книге «Антиискусство». Написали рукопись?
Я написал рукопись, и в какой-то момент я захотел кому-нибудь дать ее почитать. И, соответственно, захотел дать ее почитать отцу Борису, который во многом был мой единомышленник, он тоже на эту тему очень много писал и говорил. Его, скажем, светская профессия, он бывший искусствовед.
И тем более.
Я ему дал почитать, просто так, поделиться своими соображениями, мыслями. Он это прочитал, сделал какие-то правочки, и потом мне сказал, слушай, говорит, надо тебе написать книжку. Вот. Я говорю, батюшка, я же не писатель, что, мне времени нет совершенно, я работаю, там, семья. И я так подумал и начал этим заниматься. Ну вот результатом вот этого, вот, скажем, опыта явилась вот эта книга, которую я написал, которую издал, не без помощи, конечно, добрых людей, которая для меня явилась некой как бы вехой такой, после которой Мне кажется, что необходимо как-то это продолжать, поскольку современному человеку, современному христианину это очень надо. После издания этой книжки у меня было огромное количество вопросов. Там я открыл там страничку в Фейсбуке, мне писали гигантское количество людей, меня спрашивают. Я вижу, что это людям нужно, просто действительно нужно.
Вот при современном наплыве, я бы даже сказал, при таком нашествии темной, деструктивной волны антиискусства, вот на ваш взгляд, есть ли шанс у альтернативы, вот у чего-то светлого, настоящего, позитивного, у традиционного, понимаемо ли это молодежью? Потому что именно если молодежь не воспримет позитив, то, естественно, негатив, при том его масштабе и силе действия, ну, разрушит все, так сказать, в мгновение ока.
Да, безусловно. Самая серьезная проблема стоит в том, что современная культура как явление, как часть современной цивилизации, собственно, и причем одна из самых важнейших ее частей. Основной ее вектор, в общем, разрушителен. Он берет свое начало с начала 20 века, но он, безусловно, ведет к разрушению традиционных смыслов, в котором жило человечество нашей культуры христианской все 2000 лет. И этот вектор не случайен, он, конечно, целенаправлен, он имеет свое начало, он имеет свой смысл.
Он управляем.
Он управляем, безусловно, ну, как и все. И это нужно понимать, это нужно знать. Не нужно прятаться от этого, не нужно анафематствовать все вокруг, потому что жизнь сложна, и внутри себя, внутри этого вектора есть тоже разные противоречивые и не всегда такие ужасные вещи. Но я говорю о векторе, об основном векторе. И люди должны это понимать и знать. Людям надо это растолковывать, поскольку на сегодняшний день это, конечно, глаз вопиющего в пустыне. Мы должны это делать, потому что это наш долг христианский.
Насколько вы согласитесь с утверждением о том, что вот зло, по сути, оседлав тему искусства, мимикрируя, меняя различные фантики, лозунги, причем под совершенно благовидными формами, проникает все глубже и глубже, и, в принципе, у общества нет иммунитета как такового, без церковного проникновения, без церковного благословения, без церковного осмысления этих тем?
Ну да, во-первых, есть две основные проблемы. Во-первых, наше общество, наш народ, увы, расцерковлен вот этим столетием. Началось это даже не в 17-м году,
да,
началось
до.
Это раньше.
Собственно, 17-й год
началось
стал результатом.
Раньше, да, 17-й год во многом был результатом. Началось это раньше, это начало века, это серебряный век, так называемый, который является просто одной из икон современного искусствоведения, искусствознания.
Да.
Это считается, собственно, век невероятных достижений, утонченной культуры. На самом деле, это, конечно, это было начало падения вот этого в преисподнюю. И вот этим столетним отходом от того, чем должен жить народ, и чем он жил многие столетия, и результатом явилось это вот это падение в русскую катастрофу в 17 году, и из поколения в поколение переходящее расцерковление народа, которое сейчас мучительно, с падениями мы пытаемся преодолеть. Безусловно, пытаемся, это видно. Вот, я это вижу, все это видят, да. Но это очень тяжелый путь, потому что 100 лет так просто не проходит. Это первая проблема. А вторая проблема в том, что в церковном предании, нашем православном предании, современной культуры, которая исчисляет свой век, тоже недолгий. В общем, современная культура в том окончательном виде, в котором она возникла в начале 20 века, существует не так давно. Поэтому у нас нет святоотеческого глубокого осмысления этого феномена.
Ну, по крайней мере, вот нет возможности оценки.
Да, и это наша, собственно, задача, наша общецерковная задача, интеллектуально, духовно пытаться найти ответы на эти вопросы.
Совершенно верно. Искренне вас благодарю за то, что нашли время прийти к нам на программу. Желаю вам помощи Божией в ваших трудах.
Спасибо вам большое.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Андрей Леонидович Яхнин, автор книги «Антиискусство». С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!